Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 1 февраля 2012 года исполнился 81 год со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. Группа общественных деятелей и предпринимателей Эстонии предлагает увековечить вклад первого президента России в восстановление независимости Эстонии в виде памятного знака, который предполагается установить в Таллине, говорится в обнародованном среду обращении. С инициативой установки памятника выступили общественные деятели Эстонии, среди них бывший президент Арнольд Рюйтель, бывший первый секретарь ЦК Компартии Вайно Вялас, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михельсон. По словам группы, таким образом эстонское общество отдаст уважение вкладу Ельцина в бескровный процесс восстановления независимости страны. В четверг на Инне Ельцина откроют в Перми фотовыставку, посвященную мужу. В экспозиции около 300 фотографий из собрания президентского центра Ельцина, сделанных ведущими отечественными фотографами. Большая часть представленных фотографий относится к 90-м годам уже ушедшего века. Именно этот период принято называть эпохой Ельцина. Именно в этом десятилетии произошли важнейшие глобальные события в жизни нашей страны. О том, с кем был бы Борис Ельцин в ходе сегодняшних протестных акций, и об этом в день рождения первого президента России, мы беседуем с организаторами митингов начала 90-х годов Михаилом Шнейдером, ответственным секретарем Федерального полицейского движения «Солидарность», философом Игорем Чубайсом, Александром Музыканским, уполномоченным по правам человека в Москве, и Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом Российской Федерации. Первый вопрос Александру Музыканскому. Добрый вечер, Александр Ильич.
Добрый вечер.
Какова была атмосфера первых демократических митингов с участием Бориса Ельцина?
Но они, эти митинги, начались еще во время избирательной кампании по выбору народных депутатов СССР. Эти выборы состоялись в марте 1989 года. И вот в рамках этой кампании начались первые такие митинги. Я помню, несколько раз даже выступал Борис Николаевич в Зеленограде. Зеленоград тогда его выдвинул кандидатом своим, и он туда приезжал, выступал там несколько раз, в том числе и на улице. А вот еще я помню митинг тоже такой же на улице накануне выборов за неделю или за две в Братеево. Ну вот в центре города тогда таких митингов не было, но вот эти два я точно помню. Это митинги в рамках избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР. А после этого, вот, первый большой массовый митинг накануне выборов народных депутатов Российской Федерации и депутатов Московского Совета, он прошел как раз 4 февраля 90-го года на Манежной площади. Там было шествие, и потом митинг. Вот в шествии Борис Николаевич, конечно, не участвовал, а вот на митинге он выступал. Митинг тогда на Манежной площади, трибуна была около гостиницы «Москва», но трибуна стояла просто в грузовике с откинутыми бортами. Вот в этом, на этом грузовике были выступающие. Вот он тогда там выступал. Это действительно был первый такой большой массовый митинг в Москве, который был организован в рамках уже избирательной кампании выбором народных депутатов РСФСР, которые прошли в марте.
Как вы считаете, в чем важность накопленного в те дни опыта?
Ну, важность накопленного в те дни опыта говорит о том, что вот такие большие массовые мероприятия, они действительно приводят к результатам. Но вот смотрите, 4 февраля был митинг, и недели через две, кажется, Верховный Совет принял решение об отмене 6 статьи Конституции Советского Союза. А это требование давно выдвигалось и на разных демонстрациях, и митингах. Очень популярным был плакат просто в виде перечеркнутой шестерки. Цифра 6 перечеркнутая. Но вот Верховный Совет принял это решение через пару недель после вот этого вот первого большого массового митинга на Манежной площади. Тогда по-другому немножко организовывалось. Было Московское объединение избирателей, в нем Координационный совет. И в Московском объединении избирателей были представители в каждом из 33 районов. И что важно, на очень многих предприятиях. А предприятия тогда в Москве были в большинстве своем вот это большие коллективы, там по 1000, по 1500 человек, там были советы трудовых коллективов, они представляли собой такую достаточно сплоченную, организованную силу, и вот они тоже, их представители входили в Московское объединение избирателей. Вот оно и сформулировало резолюции митинга, готовило там выступающих. Яркие выступающие были, их приходили слушать с удовольствием. Тогда и Афанасьев Юрий выступал, и Гавриил Попов, и, ну, в общем, очень много людей. Я помню, 4 февраля Евтушенко, поэт Евгений Евтушенко, он шел в колонне, где у него был блокнот с карандашиком, и он все время губами шевелил. А на митинге выступил уже с новым стихотворением. Кажется, оно называлось «Поможем свободе». Может быть, даже можно где-то его найти. Может быть, оно даже сейчас было бы тоже актуальным.
Спасибо большое, Александр Ильич. А у нас в студии один из тех, кто выступал с этой импровизированной трибуны, бывший народный депутат Российской Федерации Государственной Думы Глеб Якунин. Добрый вечер, Глеб.
Добрый вечер.
Чем вам запомнился митинг 4-го, ну, даже не 4-го, а уже 7 февраля 1990 года? 4 марта были выборы в тот год, ведь тоже, как и в этом году. Вот
поэтому. Да, удивительное совпадение. С одной стороны, многое совпадает, а с другой стороны, как бы, вот есть и большие противоречия. Этот митинг все-таки огромная заслуга великого человека, это Михаила Сергеевича Горбачева. С 97-го года я имел был честь вот политзаключенным, всех освободили, начиная с Сахарова, и мы принимали активное участие в этой жизни. Мы видели, что свобода настоящая, вот ваша радиостанция «Свобода», что свобода – это основа демократии, основа нормальной жизни общества и человека. И мы эту свободу почувствовали, и было два человека. С одной, вот тогда они были в одной как бы упряжке, обратите внимание, если так можно выразиться. И Горбачев, и Ельцин, ведь вот в этом саль 4 или 5, вот 6 происходил какой-то 28-й съезд партии, никто уж КПСС забыл. И вот обратите внимание, что вот тогда Ельцин, как бы он был с выдвиженцем Горбачева, и он выступил и сказал, что он приостанавливает членство в коммунистической партии. Это огромный шаг с его стороны, не побоялся. И вот такое доверие к Ельцину во многом от этого зависело, потому что тоталитарная система тогда была, сейчас, к сожалению, тоталитарная, почти тоталитарная система чекистов во главе, а тогда все-таки чекисты подчинялись партии. И вот он готов был выйти из этой, из партии, и поэтому, в том числе, ему была огромная поддержка. Вот со стороны, как бы, верха, начальства, и Горбачев был сторонник перестройки, все его идеи, и Ельцин продолжал эту линию, поэтому было очень, как бы, легко всем нам, кто выступал, и участники считали, что начинается новая жизнь со свободы.
Вопрос философу Игорю Чубайсу. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Да, добрый вечер.
Организатором и ведущим каких митингов вот вам довелось быть?
Знаете, я организовывал самый первый массовый митинг в Лужниках. Это был 25 марта 89 года. И очень много было любопытного, интересного на этом митинге. Я бы сейчас, пожалуй, одно обстоятельство хочу припомнить. Этот митинг 25 марта, он был накануне выборов. Выборов в Совет Федерации, Верховный Совет, и мы заранее... Нет, подождите. Да-да, вот накануне выборов. И мы уже знали по предварительным социологическим опросам, сколько будет у Ельцина. Мы были уверены, что Ельцин должен пройти в депутаты. И на митинге до выборов мы объявили результаты, которые должны быть. И мы сказали, что если будет фальсификация, то мы будем продолжать свою борьбу. И люди уже знали, какие должны быть итоги. Так вот, это было бы полезно сделать и сейчас, потому что я думаю, что на честных выборах Путин победить не может. И поэтому нужно заранее попытаться объявить, какие результаты должны быть в этом голосовании.
Вопрос Михаилу Шнейдеру. Добрый вечер, Михаил Яковлевич.
Добрый вечер,
Владимир. Как удалось организовать столь массовое шествие 7 февраля 1990 года?
Ну, наверное, речь идет все-таки о 4 февраля.
Давайте мы все время это будем путать. Короче, февральское шествие 1990.
Февральское шествие это было ровно 22 года назад, 4 февраля. Как раз организаторы вот акции в этом году как раз и ориентировались на дату 4 февраля. Вот я сейчас как раз передо мной лежит листовка того времени, в которой написано «Москвичи, клика Лигачева рвется к власти, долго ли будем отсиживаться по домам или оставим улицу памяти всем, кто не хочет повторения» и так далее, и так далее. Нет, это было именно 4 февраля, и очень похоже и дата сбора 12 часов, и место сбора практически совпадает. Немножко другой маршрут, правда, мы идем перпендикулярными маршрутами. 22 года назад мы шли от Калужской площади по Садовому кольцу и до Тверской, и поворачивали направо на Тверскую, и по Тверской выходили на Манежную площадь. А вторая часть, второй язык вот этой огромной демонстрации, он свернул немножко пораньше, хвост колонны свернул пораньше по маршруту на Новый Арбат, тогда он назывался проспектом Калинина, и они вышли на Манежную площадь, эта часть демонстрации вышла уже немножко с другой стороны Манежной площади. Организация, ну, тогда не было никаких нынешних средств связи, естественно, не было, про это и говорить нечего, но было, как правильно Александр Ильич Музыканский сказал, у нас была разветвленная сеть Московского объединения избирателей, организации были во всех регионах, во всех районах Москвы. И, в принципе, телефонная связь, мы были разбиты на пятерки, и телефонная связь, в общем-то, во многом заменяла нынешние социальные сети. То есть люди чаще просто встречались, как сейчас принято говорить, в офлайне, чаще смотрели друг другу в глаза, чаще это было живое обсуждение будущих акций. Так что особых затруднений организация тогда не вызвала.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, с кем был бы Борис Ельцин в ходе сегодняшних протестных акций, об этом в день рождения первого президента России, мы беседуем с организаторами митингов начала 90-х годов Михаилом Шнейдером, ответственным секретарем Федерального политсовета движения «Солидарность», философом Игорем Чубайсом, Александром Музыканским, уполномоченным по правам человека в Москве, и отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом Российской Федерации и депутатом Государственной Думы. Он находится в нашей студии.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вспоминаем первые протестные акции в нашем городе. У нас в передаче участвует Михаил Шнейдер, Игорь Чубайс, Александр Музыканский был в начале программы, и Глеб Якунин в нашей студии. Вопрос Игорю Чубайсу. В чем, по-вашему, было преимущество того, что сам лидер демократического движения Борис Ельцин участвовал в тех массовых акциях, а сегодня нынешнее поколение политиков считает преимуществом, что нет одного лидера общепризнанного?
Вы знаете, существование лидера общепризнанного, гражданского лидера, политического лидера, это, конечно, обстоятельство, которое усиливает гражданское движение, общественное движение. И даже в условиях тоталитарного Советского Союза такие лидеры были, причем они были еще задолго до того, как появился Сахаров, потому что был Солженицын, простите, до того, как появился Ельцин, потому что и Солженицын был таким лидером, и Сахаров был таким лидером, и Ельцин был таким лидером, к которому все прислушивались. Сейчас действительно, как говорится, поляна выжжена. Сейчас невозможно было подготовить такого лидера. Поэтому вообще я думаю, что нам нужен переходный период, и что одномоментно, одноразово изменить политическую ситуацию в стране невозможно. Да, собственно, и та ситуация, которую вот после 91-го года мы пытались изменить, митинги действительно очень многое сделали, очень многое изменили, но позднее все пошло не по тому сценарию, по которому хотели участники митингов. Если бы тот, кто был на Манежной площади 4 февраля 90-го года, знал, что будет в феврале 2012 года, он бы, наверное, был разочарован. Мы верили совсем другое. Нас обманули. Это не получилось.
Вопрос Глебу Якунину. В чем, по-вашему, сходство и различие от атмосферы 4 февраля 90-го года и от нынешнего момента?
Ну вот видите ли, и депутаты СССР, которые в 89-м году были выбраны, и мы, кто РСФСР, которые в 90-м году были выбраны, это уникальные были выборы. И в первый Государственный Дум, где у нас было демократов большинство, вы понимаете, вот я помню, и не только я, все мы, ни копейки денег, не говоря о каких-то там откатах, коррупции, денег мы не тратили совсем. Выборы были по-настоящему свободны. Это вот великая заслуга в тот момент, это уникальная заслуга. И свободные были выборы, действительно, это очень важно. И вот тогда боролись, но была великая поддержка. Поддержка был Ельцин, был Горбачев и его сторонники Яковлев и другие сторонники, которые в коммунистической партии пытались ее реформировать, ну, по крайней мере, страну двигать по линии демократии. А вот сейчас как раз сверху мы видим, к сожалению, нынешний президент, он как бы капитулировал и отказался от всей своей программы. Это для нас трагедия. Если бы он оставался у власти, то был бы какой-то шанс, вот как Игорь Чубайс сказал, нужен какой-то переходный период. Мы, видимо, шли бы этим переходным периодом. А сейчас идет каким-то революционным путем. И сверху нет. Сверху, наверное, только Господь Бог помогает. И Богородица, которая опоясала Россию, и сейчас Россия зачала вот эту великую демократию, которую уже никто не остановит. Даже если он придет к власти, сейчас снова Путин, снова царь воцарится на троне, то он не остановит. Этот процесс уже необратимый. Это поразительно. И тогда был этот процесс, совпадало, но не было помощи. И действительно, у нас нет еще вторая разница. Были великие лидеры, известные люди на всю страну. И сейчас нет этих лидеров. Появилась молодежь, и надо приветствовать. Вот сейчас мы видим, Константин Боровой проводит отдельно какой-то митинг. Это же раскол демократии. За что демократия? Да, мы сторонники демократии, мы не приветствуем национализм, но этим же националистам, умеренным националистам, националистам, не радикалам, как-то по Конституции они имеют право. И мы, вот правозащитники, член Московской Хельсинг-группы, мы вчера обсуждали этот вопрос. Нравится, не нравится демократия, но мы должны, чтобы широкий фронт был представлен, пожалуйста, в парламенте. Пусть и коммунисты там будут, и право, если их народ свободно выберет. И умеренные, если можно сказать, националисты и демократы, все, широкий спектр должен присутствовать. И вот как у нас получится, мы не знаем. Но то, что нет какого-то одного лидера, который пытается все подмять под себе, некоторым, может быть, сейчас обидно, участникам борьбы за свободу, за демократию, в политике пришли новые люди, но мы должны приветствовать это право действительно молодежи свободно выбирать своих лидеров. И это этот процесс, то, что пройдет у нас 4 числа, это замечательный процесс, что все объединяются. Главное и важнейшая идея – это не допустить тоталитаризма возрождения в нашей стране. Вот дай бог, чтобы как можно шире был спектр выступающих, в будущем голосующих и следящих за тем, чтобы это были легитимные и справедливые выборы.
Вопрос Михаила Шнайдера. Вот в те годы носили митинги наступательный, предвыборный характер. В чем, по-вашему, отличие их от сегодняшнего момента, когда приходится выступать просто абстрактно за честные выборы, не имея собственных кандидатов ни на президентских, ни тогда в декабре на парламентских выборах?
Алло.
Да, Михаил, мы вас слушаем.
Прошу прощения, я не очень хорошо себя чувствую. Ну, вы знаете, естественно, тогда, когда у народа 22 года назад была положительная идея, была цель определенная избрать список демократических кандидатов в народные депутаты Российской Федерации, тогда, конечно, в каком-то плане легче было людей подвигать на то, чтобы они выходили на улицы. И мне кажется, в этом плане это было легче. Сейчас люди сплочены в основном, это, конечно, на требовании негативном. Да, мы требуем честных выборов сейчас, но люди выходят на улицы, они требуют честных выборов, но нету какого-то либо кандидата, либо группы кандидатов, которые бы объединили всех. Поэтому сейчас люди объединены выходом на улицы, они выходят за честные выборы. И второй лозунг, который объединяет людей, к сожалению, это лозунг отрицательный, негативный, это ни одного голоса Путину. Ну вот это, я думаю, что это главное отличие.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Ой, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как приятно слышать вас. Я очень хорошо помню Александра Ильича Музыканского. И очень хорошо помню отца Глеба. Кстати говоря, как-то с какого-то мы митинга возвращались. Я попала в автобус, где вы ехали. И тогда, значит, я дала зарок всем, что если Ельцина выберут президентом, я считала его провидцем России. И пошла креститься. И вы, отец Глеб, учили меня, как мне, что мне с собой брать и как вообще, что, как это вот таинство проводится. Так я что хочу сказать? Значит, я была, когда Сахарова в Лужниках, Сахарова захлопали, освистали, и тогда Сахаров, у него Лужники было как отдушинка, тогда отдушина. Не назначался митинг, он просто приехал туда, а там каждый день собирались люди.
Да, спасибо вам, Алла Павловна, за эту деталь. Напомню о том, с кем был бы Борис Ельцин в ходе сегодняшних протестных акций. В день рождения первого президента России мы беседуем с организаторами митингов начала 90-х годов Михаилом Шнайдером, ответственным секретарем Федерального полицейского движения «Солидарность», философом Игорем Чубайсом, Александром Музыканским, уполномоченным по правам человека в Москве. Они у нас на прямой телефонной связи. И у нас в студии отец Глеб Яконин, бывший народный депутат Российской Федерации и бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин назвал недобросовестной политической борьбой заявление оппозиции о нелегитимности предстоящих президентских выборов. Путин не исключил, что в случае своей победы может предложить какие-то посты политическим оппонентам. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров заявил, что готов сотрудничать на президентских выборах 4 марта с Лигой избирателей. Он договорился с этой организацией предоставить ее активистам 150 тысяч мандатов для работы на избирательных участках в качестве наблюдателей. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский, заявил, что готов принять предложение Лиги избирателей и послать ее активистов в качестве наблюдателей на избирательные участки на выборах 4 марта. В Москве члены оппозиционного движения «Солидарность» вывесили сегодня на Софийской набережной напротив Кремля баннер с надписью «Путин, уходи». Через час с небольшим баннер был снят сотрудниками полиции. Российский банк ВТБ предоставит туроператору «Ланта Тур Вояж» кредит в 7 миллионов долларов сроком на 5 лет для оплаты задолженности компании перед отелями. Как сообщил в среду глава банка Андрей Костин, на церемонии подписания соответствующего соглашения туроператор сможет начать перечислять деньги в четверг утром. Ранее премьер-министр России Владимир Путин просил ВТБ помочь компании разрешить финансовые проблемы. У фонда «Справедливая помощь», который возглавляет доктор Лиза Елизавета Глинка, заблокировали счета после того, как она вошла в состав учредителей гражданского объединения «Лига избирателей». Однако позднее было принято решение эти счета разблокировать. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что сегодня вспоминаем митинги начала 90-х годов, вспоминаем вместе с их организаторами Михаилом Шнайдером, ответственным секретарем Федерального полицейского совета «Солидарности» Игорем Чубайсом, философом Александром Музыканским, уполномоченным по правам человека в Москве, и отцом Глебом Якуниным. Борис Немцов, один из организаторов шествия 4 февраля, ответил на наш вопрос, кем был бы Борис Ельцин в ходе сегодняшних протестных акций.
Ельцин уверен поддержал бы протестующих. Ельцин был крайне раздражен тем, что при Путине стала сворачиваться свобода слова, уничтожаться институт выборов. Да, он об этом публично не говорил, но, встречаясь со мной, он это говорил неоднократно. Он бы был на Болотной, я думаю. Он бы был на Болотной, он бы был на Сахарова. Может быть, несмотря на возраст, пришел бы даже на марш, который будет 4 февраля. Да, при Ельцине были не идеальные выборы, это правда. Но это были выборы. Это была конкуренция. Вспомню тот же 96-й год. В первом туре Зюганов и Ельцин получили примерно одинаковый процент голосов, чуть больше 30. Драматические события во втором туре. Да, конечно, большой использовался информационный ресурс, да, олигархические группы поддерживали Ельцина, боясь возвращения коммунизма и так далее и тому подобное, но это было состязание, это были выборы. Я был в то время губернатором, могу сказать, Нижегородской губернии никогда не было никаких фальсификаций. Они были действительно в национальных республиках, по этому поводу постоянно там расследования происходили и так далее и тому подобное, но вот я еще раз говорю, никогда не было. В этот раз в моей родной Нижегородской губернии и коммунисты, и «Справедливая Россия», и другие там партии, да, кроме, естественно, партии жуликов и воров, зафиксировали вброс в 100 тысяч голосов, мой рандом в Нижнем Новгороде. Во время, когда я работал губернатором, это в принципе не могло быть. Во-первых, в избирательных комиссиях были представители разных партий. Во-вторых, наблюдателей никто никуда не выгонял. В-третьих, был разрешен пересчет голосов. Очевидно, что все было публично и гласно. Была свободная пресса, обо всем можно было рассказывать. Нарушения обсуждались в судах и выносились по ним решения, в том числе и уголовные были расследования на эту тему. Не идеальные были выборы, безусловно, но такого беспредела, чтобы 13 миллионов голосов на глазах у изумленной страны, вот эти карусели, вот эти бесконечные приписки, когда протоколы подменяются совсем другими данными, когда по 1000 голосов приписывают «Единой России», хотя она на выборах проиграла. Да, такого при Ельцине даже себе представить было невозможно. Борис Ельцин – основатель «Новой России». При Ельцине в стране была свобода слова и были выборы. Они были с изъянами, с проблемами. Но вместо того, чтобы в божеский вид все это приводить и двигаться вперед, вместо этого все свернули, создали такой абсолютно гнусный, зловонный совок, перемешанный с цинизмом, коррупцией и воровством, уничтожили право граждан избирать и свою местную власть, и федеральную власть, и хотят вечно править. Ельцина, безусловно, в публичной сфере сдерживало то, что, в том числе его близкие, были приближенными к Путину. Это очевидно, да. Он, я думаю, еле себя сдерживал, чтобы публично не выступить. В первую очередь из-за того, что дети говорили, что они могут пострадать, если он будет публично критиковать вот эту воровскую коррупционную систему, которую Путин на его глазах, собственно, начал строить. Вот Ельцина во всех грехах упрекают, а ведь он был президентом всего 8 лет. Путин уже правит 12 и хочет еще 12. Он уже в полтора раза больше сидит, чем Ельцин во власти. И все кивает на то, что было в 90-е. Поэтому я считаю так. Случился при Путине полный разворот, полное отрицание тех демократических завоеваний, которые были в 80-е и в начале 90-х. И случилось построение вот этой латиноамериканской ублюдочной модели такого воровского приятельского капитализма, когда цель Путина – это обогащение себя любимого и своих друзей. Я думаю, нам еще потребуется очень долго и упорно трудиться, и долго и упорно объяснять людям, что так жить нельзя, что Путин – это конец.
Ну, помню, что это было мнение Бориса Немцова, одного из организаторов 64 февраля. Вопрос Игоря Чубайса. Верите ли вы в то, что субботнее шествие может привести к таким же кардинальным изменениям в политической жизни страны, как шествие 1990 года?
Вы знаете, я думаю, что нам...
Да, сейчас мы перенаберем. Вопрос тот же Михаилу Шнейдеру. Верите ли вы, что такие же последствия могут наступить и в этот раз?
Ну, я не думаю, что здесь применимо слово «верю». Я верю в другое. Я верю в то, что от наших действий, от совместных действий это может произойти. Но для этого нужны эти действия. Конечно, власть 22 года назад, если бы не было массовых акций, она бы, мы бы, может быть, до сих пор бы жили при совке, хотя трудно сказать, чем нынешний совок отличается, чем нынешний совок лучше того, что было 22 года назад, но, тем не менее, все-таки мы тогда не имели такой возможности высказываться, скажем так, не было независимых относительно СМИ, Радио Свобода вещала, но не вела таких передач, как сейчас, не было возможности выступать на «Эхе Москвы». Это все да, но худшие формы совка возвращаются сейчас. И, конечно, люди, которые выходят на площадь, сделают все, чтобы с этим режимом было покончено. Естественно, в мирных формах никто не призывает к революции, никто не призывает там наступать на Кремль, но тем не менее все-таки власть, вот этот беспредел властный, ему нужно положить конец. И я думаю, что только давление москвичей и жителей других регионов, я хочу просто напомнить, что акции проходят не только в Москве, а во многих десятках других регионов нашей страны, и даже россияне, которые живут за рубежом, много молодежи участвует в них, которые учатся сейчас в зарубежных университетах, они тоже активно участвуют в вот этих протестных группах, которые сейчас сформированы практически в 40 странах мира, и в 40 городах мира, и в 26 странах мира действуют эти группы. Конечно, вот только такое совместное давление всех может вынудить власть пойти на уступки.
Да, тот же вопрос Игорю Чубайсу.
У меня прервалась связь, но я думаю, что я понимаю смысл. Я хочу сказать, что политическая система в нашей стране практически не меняется на протяжении 90 лет. И то, что она сохраняется так долго, это не ее сила, это во многом случайность. И белое движение боролось незаконной властью, и народ пришлось загнать в ГУЛАГ. И даже во время Отечественной войны 1 250 000 человек, 125 дивизий воевало фактически против Сталина. И после войны были диссиденты, и после войны были бунты и восстания. В 91-м году нам казалось, что мы уже победили. Но Ельцин был непоследователен. До 91-го года это был один человек, после 91-го оказался другой, и мы опять столкнулись с теми же проблемами, с которыми сталкивались до 91-го года. Поэтому нам сложно, но мы все должны понимать, что необходимы митинги, необходимо участие в митингах, необходима солидарность, и пришло время менять политическую систему, менять политический режим, возвращаться в Россию, иначе просто у нас нет шансов в 21 веке. Как говорил Солженицын, 20 век Россия проиграла, но мы проигрываем уже и 21 век, поэтому надо прекратить это, надо остановиться, надо вернуться к самим себе и двигаться своим путем, и двигаться нормально. Вот поэтому митинги совершенно необходимы. Собственно, других каналов и рычагов не существует. Власть перекрыла все возможности выражения гражданского мнения. Существует только вертикаль власти сверху вниз. Вот сейчас эти митинги появились, их надо поддерживать, продолжать. Это гражданская задача любого россиянина. Надо выйти на эти митинги и продолжать выходить.
Слово Глебу Якунину.
Ну, у вас так мелькнул такой вопрос. Чем отличается вот один из вопросов к нашим участникам тех великих событий? Чем отличается то время КПСС от современного? Так вот, главное отличие другое, что все-таки, сейчас хочется, как говорится, похвалить совок, все-таки КГБ в то время подчинялось КПСС. Все-таки КПСС в какой-то степени управляло и сдерживало эмоции чекистов. А сейчас мы через там 20 лет смотрим, что чекизм уже управляет нынешний современный КПСС, Единой России. Фактически Единая Россия не самостоятельна, ей управляют чекисты. Орден чекистов управляет всей страной, и в частности партийной жизнью.
У нас на прямой телефонной связи Аркадий Мурашов, бывший член межрегиональной депутатской группы и ее исполнительный секретарь. Добрый вечер, Аркадий Николаевич.
Добрый вечер.
Какую роль играл Борис Ельцин в организации первых митингов демократических сил в Москве?
Вы знаете, мне кажется, без него они просто не могли бы быть организованы. Дело в том, что ведь законодательства никакого не было о митингах. Его принял уже вновь избранный Моссовет, временное положение о проведении митингов и демонстраций. Что такое митинги и демонстрации, советские граждане не знали вообще, не считая первомайских демонстраций. Поэтому это было все очень вновь. И когда приблизился первый съезд народных депутатов, и количество читающих московские новости на Пушкинской площади переросло все мыслимые пределы, и стала толпа просто вываливаться на проезжую часть, то этот вопрос, собственно, встал во всей своей красе, а уж в преддверии первого съезда, когда интерес к вновь избранным депутатам был колоссальный, когда начался формироваться клуб депутатов, будущая межрегиональная группа, тогда появилось место первое для митингов, это Лужники, где прошли первые такие большие московские митинги. Ну и, собственно, и последующие митинги уже во время избирательной кампании 90-го года, они же тоже были в правовом вакууме. Мне кажется, что без связи Бориса Николаевича, его доверенные лица, Музыканский, Шумаев, мне кажется, они решали все эти вопросы исключительно, ну вот, как бы, используя его связи как бывшего первого московского секретаря.
Как по-вашему, какой опыт первых митингов, организованных вашим поколением политиков, мог бы быть востребован сегодня?
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот у меня недавно молодой журналист брал интервью насчет этих митингов, и его поразило, он интересовался, через сколько метров стояли милиционеры в то время. Я говорю, что милиции вообще не было на первых митингах, ну, так сказать, их, по крайней мере, заметно не было. И милиция на митингах появилась уже гораздо позже, после 91-го года, после того, как начались реформы, и митинги стали агрессивные и злые, первые коммунистические митинги в Москве. А в 89-90-м году митинги были настолько, так сказать, радостные, доброжелательные, что так же, как и на первомайских демонстрациях, милиции, в общем-то, нечего было делать. И ее и не привлекали в каких-то там значительных количествах. Ну, там, если кому-то станет плохо, какие-то дежурные там, конечно, от ГУВД присутствовали, но в общем-то, роль милиции была более чем скромной при проведении этих митингов. Да, она и не нужна была, собственно. То, как митинг проходил на Болотной площади и на проспекте Сахарова, в общем-то, очень напоминало по духу первые митинги. Конечно, техническая, о такой технической оснащенности мы могли только мечтать. Огромные экраны, звукоусиление. У нас были простые мегафоны и, собственно, ловили каждое слово, которое этими мегафонами могло быть усилено. А вот сама атмосфера, люди, оно, это было все очень похоже, хотя, наблюдая, видишь, что, в общем-то, большая часть — это люди до 35 лет, то есть, в принципе, которые 20-летней давности митинги не могли застать.
Напомню, что это был Аркадий Мурашов, бывший исполнительный секретарь межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР. Слушаем вопрос от Геннадия Сергеевича, радиослушателя из Смоленской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня несколько слов по поводу предстоящих выборов. Вот на дебатах на выборах в Государственную Думу по СМИ, по телевидению Зюганов заявил, что Конституция 93-го года принята под дулом пистолета. И все промолчали. Владимир, обратите на это внимание. Но если это так, то в России нелегитимно все. И президент, и Путин, и Дума, и все остальное.
Вопрос Игорю Чубайсу. Как вы восприняли сегодняшнее заявление Владимира Путина о том, что заранее шельмуют предстоящие выборы, называя их нелегитимными?
Ну, понимаете, его заявления такие очень своеобразно пропагандистские. Он, например, очень многократно повторил, что он за честные выборы, что он больше всего заинтересован в честности выборов, что он положит под елку москвичам честные выборы и так далее, и так далее. Но как можно говорить о честных выборах, если кандидатов не регистрируют, если время в эфире не одинаково. Если он постоянно идет в эфире, а другие кандидаты не постоянно, крайне редко, гораздо меньше. Причем все эти зарегистрированные кандидаты, они, конечно, из одной и той же партии. И целый ряд других претензий. Но ведь Путина выдвинула Единая Россия. Почему же он об этом не вспоминает? Если он говорит о том, что выборы были практически честными, то почему тогда нужно как бы забыть, что он является выдвиженцем Единой России? То есть здесь масса противоречий, масса вопросов. И вопросы возникали и продолжают возникать. Ну, например, в своей статье о том, как нам реорганизовать нашу экономику, там много разных пустых заявлений, но все это к этой статье очень сильное убедительное приложение, когда кризис Ланта-Тура, когда тысячи наших туристов не могут вернуться домой, это говорит о том, что вся экономика и вся система страховки и вся структура работает неправильно. Поэтому, когда он обещает честные выборы, и когда он говорит о том, что оппозиция зря на него обижается, ну, в общем-то, это его право, но это совершенно нормально. Для этого есть и аргументы считать, что выборы не будут честными.
Вопрос Михаила Шнейдерова. Как, по-вашему, ощущалось ли желание посеять раскол в рядах организаторов митинга в заявлении Путина, что он готов пригласить оппозиционеров в свою будущую команду?
Да нет, я думаю, что мало людей среди организаторов митинга, а может быть, думаю, что их и нет совсем, которые бы серьезно восприняли подобные заявления. Ну, во-первых, у господина Путина сложилась определенная репутация среди организаторов митинга. Понимаете, человек, который стоит во главе фактически, несмотря на номинальную должность президента, на номинальную роль, которую играл президент Медведев, да, фактически все эти полномочия были в руках руководства страной у Путина. Поэтому человек, который, собственно, и организовал вот те массовые нарушения прав избирателей, которые были 4 декабря, который организовал эти массовые фальсификации, который виновен в куче других нарушений и прав граждан, и прав человека, и всего того, что мы получили за последние 10 лет, я не думаю, что у кого-то до сих пор сохранились иллюзии в доброй воле Путина реализовать какие-то реформы, проводить честные выборы или кого-то приглашать в свое правительство. Если бы человек действительно думал о честных выборах, наверное, вместо того, чтобы какие-то вести бесконечные мантры, что я обеспечу честные выборы, надо просто их обеспечить. Для этого достаточно сделать совершенно несколько необходимых вещей. Отправить в отставку Чурова и вместо него назначить руководителем Центра избиркома того же Андрея Бузина, автора замечательного, одного из авторов замечательного избирательного кодекса, который подготовила ассоциация «Голос». Надо расформировать все избирательные комиссии и просто заново их переформировать. Надо отстранить от участия в формировании комиссии исполнительную власть. Надо, наконец, сделать так, чтобы суды были не подконтрольны лично Путину и вот этой самой пресловутой вертикали, а чтобы суды были подлинно независимы. Надо отпустить политзаключенных, надо сделать так, чтобы Минюст не чинил препятствия партиям в их регистрации. Еще несколько, ну, самых простых с точки зрения руководства страной дел. Это просто несколько исполнительных решений. Вместо этого мы слушаем бесконечные вот эти мантры, которые он изрекает при встречах со своими сторонниками. Ну, это, в общем, на кого это рассчитано? Но я думаю, что это рассчитано на самую неграмотную часть российского общества, на тех людей, которые смотрят вот эти бесконечные сериалы по центральным каналам телевидения. по моим ощущениям, в обществе сейчас произошел коренной перелом в отношении к этому человеку. И уж тем более среди организаторов акции 4 февраля, организаторов протестных действий. Мы, кстати, два дня назад провели всероссийский опрос. Опрос проводила организация движения «Солидарность», но на этот раз в этом опросе участвовали в основном блогеры. То есть они не участвовали, не отвечали на вопросы, они просто были интервьюерами, они выходили на улицы городов и задавая. Это был уличный опрос. Было опрошено около 1500 человек по всей России. Это, в общем, достаточно представительная выборка. И задавался один вопрос: как бы вы проголосовали, если бы выборы президента были сегодня? Ну, никаких 52% у Путина, конечно, нет. По данным этого опроса, они опубликованы, в том числе и на сайте «Эхо Москвы». По нашим данным, из тех, кто ответил, из общего числа опрошенных, это чуть больше 24% сказали, что будут голосовать за Путина. Поэтому, ну, все эти попытки власти и Путина, в частности, заигрывать, в том числе и с оппозицией, говорить, что вот он хорошо относится к яблоку, по-моему, это все несерьезно. Сейчас власти Путин находится в положении цукцванг. То есть любой ход, он ведет к ухудшению позиции.
Вопрос Глеба Якунина. Насколько лицемерно прозвучало заявление премьера о том, что он, ну, его похвалы в адрес команды Явлинского?
Ну, вы знаете, я думаю, тут с Явлинским вот какая главная проблема. Вот то, что он чуть ли не там его вице-премьером готов пригласить. Одновременно его, как говорится, партию оскорбили, так безобразно сняв его кандидатуру из президентских выборов. А я думаю, вот тут что скрывается. И также предложил он, чтобы наблюдателями были его там активные члены партии и сторонники. А для чего это нужно? Что они будут наблюдателями, для него очень важно. Он очень боится, что выборы, его самое слабое ахиллесово пята, что выборы будут нелегитимными. И правильно сейчас Миш Шнейдер говорил, что очень безобразно то, что он не снял Чурова. Это величайшая его стратегическая ошибка. А Явлинского, если будут наблюдатели, он надеется, что они подтвердят, так Явлинский будет премьером потенциальным, как бы, его для партии это большая услуга, почти победа, а наблюдатели скажут: нет, вы знаете, выборы прошли вполне нормально, и правильные выборы, что якобы он так надеется. На самом деле, среди рядовых членов этой партии очень много протестующих, и если даже они будут наблюдателями, то может произойти просто в партии раскол, и много там честных людей, которые не признают абсолютно нелегитимные и фальшивые выборы.
Вопрос Игоря Чубайсова. Как вы оцениваете заявление Владимира Путина о том, что второй тур таит в себе риск дестабилизации ситуации в стране?
Я думаю, что определенная дестабилизация очень вероятна. Ответственность за это несет руководство страны, которое не подготовило никаких альтернатив, которое перекрывало все оппозиционные движения и которое до сих пор продолжает заниматься имитацией. Понимаете, вот нам было объявлено, что мы установим видеокамеры на всех участках. Это совершенно бессмысленная акция, о которой сказано уже 25 раз. Но эта акция обходится нам в 16 миллиардов рублей. Вот рухнул Фобос Грунт, который стоил 5 миллиардов. И ученые говорят, что мы теперь в ближайшие 10 лет не сможем запустить станцию на Марс. Так лучше бы эти деньги тратили не на бессмысленные видеокамеры, на имитацию, а лучше бы тратили на дело. Поэтому вот что касается возможной нестабильности, нестабильность, за нее несет полную ответственность руководство страны. Чем раньше оно уйдет, чем спокойнее оно уйдет и даст возможность нормальной политической жизни. Вообще-то нам нужны, если говорить серьезно, нужны новые выборы в учредительное собрание, потому что учредительное собрание было в 17-м году выбрано, в 18-м большевики разогнали, и с тех пор наше эрзац, псевдогосударство, является нелегитимным. Вот нужно провести свободные выборы, тогда появятся лидеры, тогда появятся яркие политики, их увидит страна, и тогда у страны будет будущее.
Вопрос Михаилу Шнайдеру. Как вы считаете, опыт начала 90-х, в частности, судьба Михаила Горбачева, чему она учит современных обитателей Кремля? Идти на уступки митингующим или сохранять непреклонность?
Вопрос интересный. Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что сказал Глеб Павлович Якунин, да, действительно, сейчас власть в стране захватили чекисты, и чекисты рулят во главе страны стоит главный чекист, это Владимир Владимирович Путин. Но все-таки чекисты всегда отличались, как мы раньше говорили, это совесть партии, да, но это все-таки некая такая корпорация людей, априори туда шли люди с неплохими мозгами. Да, это были циничные люди, да, это были люди, у которых всегда были проблемы с моралью. Во всяком случае, у многих из них, я не хочу там огульно говорить о всех чекистах, но проблемы с моралью были у очень-очень многих, если не говорить о большинстве. Так вот, я все-таки рассчитываю на мозги этих людей. Эти люди умеют считать, во всяком случае, они хорошо должны знать историю, они хорошо знают историю, новейшую историю мировую, они знают, что происходило в Румынии.
Спасибо. Напомню, что о том, с кем был бы Борис Ельцин в ходе сегодняшних протестных акций, мы беседовали с Михаилом Шнайдером, Игорем Чубайсом, Александром Музыканским, Глебом Якуниным. Первые трое были у нас на прямой телефонной связи, а Глеб Павлович был в нашей студии. Я благодарю всех за участие в нашей программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Свои игрушечки выставляли. Но у нас как-то так получилось, что у нас темная сторона в основном была представлена нанополицейскими.
Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Первый выпуск новой серии бесед и размышлений о том, какой хочет видеть Россию новое поколение. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в четверг. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.